Если это 4-5 лет ребенку, это уже другое состояние ума. Ребенок начинает первые признаки рассудочной деятельности проявлять. Ну, некоторые пораньше, некоторые чуть попозже. И вот когда рассудок у ребенка начинает работать, там уже нужно убеждать. Там ребенок способен уже воспринимать информацию, и нужно его убеждать. Он еще не все понимает, он еще плохо понимает, но он уже что-то понимает. И нужно ему объяснять, говорить, вот так не надо себя вести. Ты сейчас нехорошо делаешь. Ножками не болтай под столом. Из-за стола не выбегай. Куда ты опять убежал с куском хлеба? Вернись за стол. Вот какую-то такую интонацию, но нужно все-таки применять. Она должна убедительно достаточно быть. Убедительно с определенным таким оттенком строгости. Дети, говорят, бывают сейчас такие, за которыми с ложкой бегают, с ложкой, чтобы только их накормить. Они за столом вообще не сидят, говорят. Я говорю, да шутите, наверное, что ли? Говорит, да какой тут шутим, говорят. Бабушка рассказывает про своего внука. Так, говорит, он не ест вообще. За столом он минуту просидеть не может. Он соскакивает и куда-то побежал. Я говорю, ну а вы-то что делаете? Я, говорит, хватаю чашку и бегу за ним. Он под стол залезет, я ему тут же, говорит, раз-раз-раз, улавливаю, когда рот открыт, хоп, успею, говорит, сунуть. Он проглотит, из-под стола вырывается, под другой стол бежит, то за шкаф прячется. Я говорю, что весь процесс приема пищи вот так выглядит? Она говорит, вот так. А по-другому, говорит, накормить невозможно. Я говорю, ну так что будет-то? Он что, оголодает, если его кормить не будете? Конечно, надо же, говорит, кормить. Я говорю, неужели так кормить, чтобы гоняться за ним с ложкой? Это же, говорю, похоже на какой-то фельетон или, говорю, там юмористический фильм какой-то. Вот это же, говорю, ну слишком. Она говорит, ну мы по-другому не можем, мы только так. Ну не может быть. Вот так же с детства-то угождать его страстям ребенка же не надо. То орут и лупят его, значит, да? То гоняются за ним с ложкой, чтобы любым путем накормить. Вот добро, добро, которое хотим причинить. Я говорю, ну вы не пробовали, не мучить его. Не сидит за столом, пускай пойдет. Ну пускай отойдет. Он не хочет, может быть, сейчас есть. Ну пускай играет, сидит, оставьте все. Говорит, ну да, второй раз разогревать. Я говорю, ну вы попробуйте. Ну накройте чем-нибудь, чтобы не остыло. Сколько он поиграет? Может быть, как-то потом у него появится просто чувство голода. Может, у него правда сейчас еще чувства голода нет. Может, он проголодается. Но вы же, говорю, да должны же понять, у него рефлексы-то работают или нет. И вот так вот какая-то, знаете, такая наивность во взрослых людях, в родителях, в бабушках, дедушках, что в погоне за внуком пытаются его накормить, на ходу причем, именно в погоне. И весь заляпанный, и квартира вся заляпана. Говорит, ну все, половину пролили, половину с трудом втолкала. Ну, то есть вот какие-то искажения с нашей стороны уже. Ведь все равно здесь нужно объяснять, что за столом нужно приучаться сидеть. Но если это элементарное послушание, если даже этому послушанию не учить, самолюбием-то ребенка что будет? Оно же здесь развивается, оно растет. В 4-5 лет уже при появлении сознания в ребенке тот же самый злой дух использует это сознание на что? Чтобы сознательно что развивать? Страсти. Трудно, да, вот эти термины применять по отношению к детям? Вот мы к себе что-то уже говорим такое, страсти, страсти, уже язык на мозоли. Но в детях те же страсти засеяны. Итак, если мы понимаем, что у ребенка рассудок в 4-5 лет начинает работать, то есть злой дух это лучше нас понимает. Он начинает использовать рассудок ребенка для развития страстей. Если мы, как рядом находящиеся взрослые, не будем этого понимать и не будем склонять рассудок ребенка, это уже личность, формирующаяся личность, не будем склонять рассудок его на борьбу с этими страстями, то злой дух его воспитает быстрее нас и лучше нас. Нужно терпение, нужно очень много внимания, сострадания. Вот и те признаки любви, нормальной любви, которые должны быть. Не в той любви, которая гоняет с ложкой, лишь бы в рот что-нибудь запихать, а той любви, которая заботится о вечности этого человека. В нем сейчас самость развивается, его самолюбие. Как хочу, так и делаю. И что мне надо сейчас, то и делаю. Как ты бегаешь из-за стола-то? Ты не должен бегать. Если он не понимает, кто-то должен ему когда-то... Что сделать? Ну по попке дать. Ну по попке объясняли, объясняли, сто раз объясняли. Ну кто-то должен применить вот этот рефлексный метод воспитания. Сейчас говорят, ой, вы сейчас наговорите, сейчас позвонят, сообщат в эту, как они у нас называются? Ювенальная юстиция, да. Но вот если этих ювенальщиков спросить, а что делать с этими детьми? А что делать с ними в детском доме, когда их отбирают? Они же там такие же. Там, говорят, не побегают. А как там? А там грозная тетя как встанет, как рявкнет, как ногой топнет. Извините, а чем вы лучше, чем они тогда? Если вы их там так же воспитываете. Или вы им что, препараты химические будете давать с детских лет? Да, тоже, говорят, метод. Он неуправляемый, отвязный. Тут же психиатры в распоряжении, медицина. Посмотрели, да, этот ребенок неуправляемый. Надо его уже с детства притормаживать. Но можно посадить на химические препараты с детских лет. Шизофреник ребенок. И куда это дальше-то? Он же в общество потом придет, к чему его воспитает этот детский дом, к чему приготовит. Но нам, родителям-то, все равно надо заниматься воспитанием. И если на рефлексном уровне эти методы воспитания не включать, не жесткие, не в виде насилия, не в виде мести, без злобы, а именно на рефлексном уровне, и щелчок какой-то там ремешком не должен быть больным. Он должен быть понятным для ребенка, что это его не одобрение ему, а это ему все-таки какое-то неприятное ощущение. Потому что сказать ему, что я тебя кормить не буду, ему вообще все равно. В 4 года он ничего не понимает, будут его кормить, не будут кормить. В угол его поставить тоже нельзя. Он там не будет стоять, он не понимает, что такое угол. И за столом сидеть не умеет. Ладно, если в 7 лет в углу приучат родители стоять ребенка, скажут, все, ты провинился, иди в углу стой, 10 минут. Ну, если так достигнут, это вообще хорошо.
Песни
поют. Ну, бывает, и песни поют, конечно. Я говорю, что одних слов не хватает. И первосвященник Илий Ветхозаветный был облечен Богом в том, что он плохо воспитывал своих детей. Он их воспитывал только увещаниями, только словами. А на войне оба сына были убиты. И Господь ему сказал, что ты виновник смерти своих детей, ты. Потому что их воспитывал только увещаниями, а наказание не применял. Вот и все. И что нам из этого примера не сделать выводы никакие? Закон тот же самый. Разбалтываются дети, когда им только говорят. И никаких разумных, правильных с духовной точки зрения мер не применяют. Поэтому, как бы нас ни пугали ювенальные юстиции и прочее, но мы не можем оставить воспитывать своих детей так, как это бы надо воспитывать. Нельзя прекратить это делать, потому что их будет воспитывать злой дух. Ювенальная юстиция не верит в это все, поэтому они вот так и поступают. Бывает, может быть, что-то трагическое в семьях, где пьют, где там наркотики, где там насилие совершают над малолетними людьми, детьми и прочее, какие-то ужасные безобразия. Может быть, там защищают детей. Но если обычная семья и верующие люди и видят в проявлении, в поступках своих детей действия страстей и пытаются это действие как-то преодолевать не только объяснением, но и методом легкого, но правильного наказания с подстраховкой со стороны второго, ближайшего сродника, который тут же может утешить. Вот 4-5 лет, когда ребеночек уже что-то понимает, и когда ему объясняют, а он не реагирует, и потом могут применить вот это очень аккуратное наказание несильного телесного воздействия только по определенному месту, которое называется попа, и только определенным средством, которое называется ремень. Он должен быть мягкий какой-то такой, мягкий. Но это все немножко опасно, люди сейчас говорят, это не модно там, но раньше всегда применялось. У нас в Священном Писании немало таких слов. Отец сына, которого любит, тот что делает? Ну вот, ну что ж мы, Священное Писание, Духа Святого слова. Если мы не будем руководствоваться этим, пугаясь там полицию ювенальную и прочее, ну мы же детей-то упустим, все равно нужно разумно-то это делать, правильно это нужно делать. Потом, в 4-5 лет, когда ребенок уже что-то понимает, когда папа его по плану, разумно, придя с работы, сначала должен поесть, сначала должен отдохнуть, успокоить свои нервы, потом он должен пойти помолиться, а мама ему 3 раза за день звонила, а они тут опять, или они тут то-то, то-то. Папа заводится к вечеру, только пришел домой и начал орать или лупить, совсем неправильно. Мама должна деткам говорить, папа придет, я ему все расскажу. Вот я сейчас при вас ему позвоню, если вы не понимаете. Сегодня будете наказаны, и мне вас уже наперед жаль. Вы же плакать будете, вам же больно будет. Вы помните прошлый раз? Те говорят, помним. Но если вы помните, прекратите так себя вести. За столом сидите спокойно. Ногами дергать не надо, пинаться не надо. Из тарелки друг у друга вычерпывать ничего не надо. Что они там еще делают за столом? Что только не делают. Ноги класть на стол тоже не надо, выбегать не надо никуда. Ну, наконец, папа приходит, отдохнет, успокоится, поест, пойдет помолиться. Так должен делать. Поймет, что это его обязанность перед Богом. Если не будет он вот применять эти меры, методы воспитания, то дети ему потом много горя принесут в жизни, много горя. А послушать, так это вот не надо далеко ходить. Там на работе слышал, тут в храме от кого-то слышал, там в новостях сказали. Мало примеров, да их с избытком сейчас примеров. Вот все, иди, настройся, помолившись, и возьми в руку ремень. На лице будь спокойный, добрый. Посади своих деток на диван, сядь напротив них, вздохни глубоко. Скажи, так не хочется вас наказывать. Больно сердце даже. Страдаю, переживаю. В прошлый раз, когда я это делал, я даже спать вечером не мог уснуть. Всю ночь переживал. Да, папа должен такой разговор начать, мягкий, добрый разговор, при этом говорить: но при этом я же понимаю, что если я не буду этого делать, вы станете очень плохими людьми. Вы причините много зла себе, другим людям. А самое страшное, что дьявол вас утащит в ад, на вечную муку. И меня накажет справедливо за то, что я вас не исправлял. Детки слушают, съеживаются, ерзают на диване. Он говорит: ну что, будем попки подставлять? Говорит: не надо, папа, нет. У детей должно быть такое-то переживание. Они же очень впечатлительные, они же очень восприимчивые. Вот этот папин разговор должен уже их заставить глубоко переживать о том, что они маму весь день не слушались. И сейчас папа опять будет выполнять то, что обещал. И мама обещала. Говорит: ну что? Ну что будем делать? Если уже раз или два наказания применяли такое, раз или два перед этим, то третьего раза может не быть. Некоторым надо еще третий раз применить. Это же не так трудно. Но всего три раза, чтобы у детишек появился рефлекс. При полном сожалении и сочувствии папы, без всякого гнева, без всякой ненависти. Ну что же делать-то? Ну давайте ложитесь. Они говорят: нет, не ляжем, папа, прости, больше не будем. Он: ну вы же обещали в тот раз, что не будете. Понимаете, я к чему клоню, да? Я не буду весь этот спектакль рассказывать по ролям. Мама должна стоять где-то рядом и тереть себя за щеки и говорить: ой-ой-ой, как сейчас будет им больно, так мне их жалко. То есть они должны поверить, что родители это делают не потому, что им это нравится, потому что они вынуждены. И кто вынудил-то их? Дети своим вот этим плохим поведением. И вот как только вот это достигнет своего какого-то вот состояния, вот этого уровня, и детки уже готовы и так заплакать, папа может сказать: ну хорошо. Но если вы честно говорите, что больше вы не будете так делать, я еще раз сегодня отложу это мероприятие. Но если завтра мама еще раз мне будет звонить, я все равно вечером приеду и это сделаю. То есть вот эти обещания нельзя только обещаниями оставлять. И все-таки когда-то нужно выполнить. Но вот это воспитание, оно каждый день должно вестись. Я к чему так долго вот эти байки развожу? Каждый день. Если упустили в 2-3 года, надо наверстывать в 4-5, когда рассудок уже работает. Если в 4-5 упустили, надо воспитывать хотя бы в 6-7. Здесь сознание вовсю уже работает, вовсю. Если до 7 лет что-то в ребенке не исправили, потом это исправить крайне трудно, практически невозможно. То есть наши же собственные страсти, заложенные в детей, если в себе не заметили, в себе исправлять и научились, в ребенке до 6-7 лет не исправили, все, готовьтесь, родители, к бедам и трагедиям, о которых кругом слышите везде. Они будут и у вас тоже. 7 лет – это тот предел, до которого ребенок, садичные они уже в миру, можно сказать, есть домашние дети в семье, тут максимально еще можно что-то внедрять в них, как-то успевать это все делать. Но до 7 лет очень важно и заметить дефекты, и научиться их исправлять. И чтобы, самое главное, рассудок ребенка включить на сознательную борьбу с этими дефектами, с этими страстями. К 7 лет рассудок достаточно развит. Недаром церковь с 7 лет требует чего от детей? Сознательной исповеди. А эта трагедия, она сейчас у всех современных прихожан. До 7 лет водили, носили, потом водили. 7 лет пришло, и никто не знает, как дальше ребенку ходить. Грехи не знает, Исповедоваться не научился, в грехах каяться не приучился. Ну, напишут ему папа с мамой несколько примеров. Сам он печатными буквами там напечатает себе несколько примеров. Раскаяния-то нет. До 7 лет надо научить ребенка каяться в грехах. Мы говорим: «Господи, помилуй, да нам уже 37, а мы до сих пор не умеем». Не умеем. Вот, вот она правда-то наша. Ну как мы научим в свои 37 лет ребенка своего, 7-летнего, каяться, если мы в 37 не умеем это делать? Это невозможно. Некоторые говорят: «Ничего, батюшка научит, мы туда отправим, он на исповедь походит, батюшка научит». Откуда батюшка научит? Ежедневный процесс воспитания, ежедневный. Во время воспитания надо говорить и о Боге, и о вере говорить, и о заповедях, и о злых духах надо говорить. И о том, как эти злые духи потом причиняют зло, если ребенок своим грехом отталкивает от себя Бога. Можем себе представить такую логику рассуждения у ребенка? Вот ребенок согрешил что-то, он должен знать, что этим грехом он сейчас Бога оттолкнул, значит, сейчас злой дух легко к нему может приблизиться, и что с ним сделать? Подножку поставить, толкнуть, ушибется, заболеть может и все прочее неприятное, что ребенку неприятно в этом возрасте. Это все реально, это не обман. Если бы мы врали при этом, то тогда бы, конечно, спектакль был странным. Это не спектакль, это не обман, это страшная правда. Мы предаем в лапы злых духов своих детей уже от зачатия, последующими примерами неправильного воспитания, тем, что их не исправляем. И когда о вере надо говорить ребенку с 4-5 лет, мы еще и этого не делаем. Мы говорим: зачем? Кругом неверующие люди везде, в садике еще его засмеют, а в школу пойдет, что будет. Зачем? Нет, мы давайте это как-нибудь потом, годам к 15, к 16. Он в 15 лет никогда в храм не пойдет. Они уходят уже в 15 лет. Вот до 7 лет надо успеть ребенку внедрить в ум. Мы же взрослые это должны понимать. Если мы сами это не понимаем, то ребенку мы это не внедрим. Он не поверит нам, что своими грехами мы отталкиваем Бога. Но тогда свободно приближаются злые духи и начинают на нас воздействовать. Мы взрослые это должны понимать или нет? Или нам тоже это все безразлично? Не понимаем? Нет, или понимаем это? Мы согласны вот с тем, что я сказал, или нет? Но если мы согласны, если мы честно согласны, честно только, то мы детям-то почему это не внушаем? Ребенок, он более восприимчив, чем мы. Нам в 40 лет вдолбить это крайне трудно. Потому что мы в таком неверии уже там в своих страстях, в помрачении ума, что годами не можем веру принять. Люди же жалуются, страха Божьего нет, говорят. А что такое страх Божий, объясните? Говорят: корень, начало, начало всех благих перемен в человеке. А что это такое-то? Как его, где приобрести? Вот она правда. Человек в храме 10-20 лет, он говорит: я страха Божьего не знаю, вообще не знаю. Так без него не начинается жизнь, спасение не начинается, покаяние без него не начинается. А мы признаемся в этом. Ну как мы детям своим внушим? Вот он, элементарный страх Божий. Ты оттолкнешь Бога, который есть любовь, который есть добро, который всегда нас защищает здесь от всякого зла на земле и в вечности нам вечное блаженство приготовил. И ты его, Господа, оттолкнешь сейчас своими грехами. И если ты это сделал, ты должен осознать, скорее раскаяться, чтобы Господь не отошел от тебя. А если ты этого не сделаешь, духи злые приблизятся к тебе. И болезни, и беды, и падения, и расшибешься, и до крови разобьешься, и все что угодно с тобой может случиться. Вот одна мама по неопытности. Мальчик на подоконник любит лазить. Ну, приучили с детства. Капризный был, и как-то надо было отвлечь от этих капризов. Его брали и на подоконник ставили. А там то птички летают, то собачки бегают. Ему же интересно. Знаете такой прием родительский? Ну, хотя бы на что-то отвлечь. Он машинки ездит. И мама хоть тихонечко отдыхает. Он же стоит на подоконнике, она его придерживает, хоть не на руках. Вот. Ну, подоконник – место опасное, не надо бы приучать. Но от неизбежности родители применяют такой приемчик. Дальше он немножко подрастает, ребеночек, он лезет на подоконник сам. Он же уже привык, он знает, что там есть интересное что-то. Тут уже, когда он не ручной, он сам начинает туда лазить, мама ему говорит: не лазь на подоконник. Ты уже падал вот в тот раз, вот сейчас опять грохнешься, вот еще сломаешь себе что-нибудь, это же опасно. Ему все равно. Потому что страсть в нем. И страсть его туда тянет, и злой дух разжигает это влечение страсти. Надо посмотреть, там же интересно. А тут уже все надоело на полу. Очередной раз залезает на подоконник и падает. Падает и достаточно больно. На пол бряк, ревет, орет от боли. Мама прибегает вся перепуганная, проверяет, все цело. Руки, ноги целы, голова цела, просто орет от боли, больше испугался. Она говорит: вот Бог тебя наказал. Я тебе сколько раз говорил, на подоконник не лазит. Правильный вариант? Ответ потрясающий. Ребенок говорит: плохой этот Бог. Вот так. Вот такие мы воспитатели. Вот что значит неправильно употребить выражение. Богом пугать ребенка нельзя. Нельзя Богом пугать. Бог добро, Бог любовь, Бог защитник, Бог спаситель, Бог помощник. Вот эти качества нужно постоянно напоминать ребенку. О Боге. А вот зло делает злой дух. Надо роли-то разделить. Господь не запрещает злому духу так сделать. Ну почему? Ну потому что ты же оттолкнул Бога-то от себя. Грехами мы отталкиваем от себя Бога. Это правда, она хоть для взрослых, хоть для детей, она одинакова. Ну так что же нам? Самим что ли просвещаться тогда сначала надо? Чтобы не воспитывать в детях ненависть против Бога, который делает зло. Столкнул ребенка с подоконника, и тот так ушибся больно. Но так же сказано, и реакция ребенка совершенно справедливая. Плохой этот Бог. Да, вон Боженька тебе пальчиком погрозит сейчас с иконки. Вот так еще говорят бабушки. Знаете такой метод тоже, да? Нет, но есть другая, более реальная правда, которую и в детском выражении, и в детском варианте истолкования, она тоже понятна. И дети ее лучше даже понимают, чем мы.